горам возвожу взоры мои, откуда придет помощь ко мне, когда она придет, помощь ко мне от Творца небес и земли. Покров над тобой, покров над тобой, на деснице твоей, и не повредит тебе солнце во дни, и луна не коснется в ночи. Всякого зла Господь сохранит душу твою, твой выход и вход, дороги твои сохранит вовеки веков.
Слава Богу, что Он по милости Своей, по Своей благодати хранит нас, ведет, собирает в Свой Святой Субботний день для прославления Своего имени, для поклонения. Сегодня я хотел бы с вами поговорить, обсудить одну очень интересную тему. Вы знаете, в советское время, ну еще в революционное даже время, еще до Советского Союза, был такой гимн «Мы не рабы, рабы ли мы?» Такой революционный гимн. Вот я как раз хотел бы этот вопрос вам задать. Рабы ли мы? На самом деле, каким именем апостол Павел часто называет себя, представляясь получателем своих посланий? Ну, даже если взять самое первое его послание, послание к римлянам, да? Ну, по крайней мере, оно первое в наших Библиях стоит. Первая глава, первый стих. Римлянам первая глава, первый стих. Павел, раб Иисуса Христа. И одно из последних его посланий, ну, здесь можно несколько даже, в нескольких местах, он послание к филиппийцам, например. Первая глава, тоже первый стих. Везде первая глава, первый стих. Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа. Так он представляется церкви в Филиппах. Послание к Титу – тоже первая глава, первый стих. Павел – раб Божий. Павел – раб Божий. Раб Иисуса Христа, раб Божий. Мы видим, вообще это… словосочетание очень часто в Библии употребляется, да? Вообще, быть рабом Божьим, это хорошо или плохо? Вообще, разве хорошо быть чьим-то рабом? Вот говорят, это же плохое слово «рабство». Да, и состояние раба, оно не ассоциируется у нас с чем-то привлекательным для нас. Наоборот, это скорее то, чего мы должны избегать. Вы знаете, ведь рабство, именно рабство, институт рабства, он существовал в Древнем Израиле, вы знаете это, да? И более того, в Законе Божьем, в Пятикнижии Моисеева, мы читаем достаточно большую часть его, посвященную именно отношениям между господином и рабом. Более того, рабами могли быть даже сами израильтяне. То есть один израильтянин другому мог продаться в рабство, если у него так складывались обстоятельства, что ему не на что было жить. Ну, давайте, к примеру, возьмем один из таких отрывков, который как раз говорит о регулировании взаимоотношений между рабом и господином. Это Второзаконие, 15 глава. С 12 по 17 стих можно открыть. Второзаконие, 15 глава, с 12 по 17 стих. «Если продастся тебе брат твой, еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда ты будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего, дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой, дай ему. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе, не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так же поступай и с рабою твоей». Вот вообще вопрос, который, наверное, у многих возникает, когда мы читаем этот и другие отрывки, посвященные вот теме рабства во Пятикнижии, возникает вопрос, как Бог вообще мог допустить рабство? Ну, сам институт рабства, это, по-вашему, хорошо или плохо на земле? Конечно, плохо. Почему же тогда Бог не запрещает этот институт, не дает израильтянам повеление, чтобы у вас вообще никаких рабов быть не должно, потому что это зло пред очами моими? Ведь правда же? А здесь вот он, видите, регулирует что-то. Не запрещает, а говорит, как надо поступать с рабами. Да, не запрещая иметь рабов, не запрещая покупать рабов, не запрещая продавать себя в рабы. Почему? Некоторые говорят, вот какой Бог, он рабство поддерживает. Зачем нам такой Бог нужен? Да. Но к этому мы еще вернемся. Я хотел вот все-таки, почему вообще Бог допускает такое? Когда у нас такие вопросы возникают, знаете, что как лучше всего ответить на этот вопрос? Посмотреть на Иисуса Христа. Что сделал Он? Он для того, чтобы поднять нас до своего уровня, что Он сначала делает? Он берет нас и выдергивает туда, на небеса, в славу свою, да? От нас бы тогда пар бы сразу остался. А что Он делает? Он опускается на наш уровень. Для чего? Чтобы так и оставить все там? Чтобы так и остаться? Чтобы нас постепенно поднять до своего уровня. Вот ровно это мы видим здесь. Да, институт рабства на земле ничего хорошего в себе не нес и не несет. Но Иисус Христос, видя наше состояние, да, наш менталитет, взгляды, Он что делает? Он не говорит, я все отменяю, я хочу вас на свой уровень поднять. Он постепенно, собственно, основание этого института разрушает. Да? Вот вы правильно сказали, заметьте, если кто-то продавался в рабы, он вечно будет оставался рабом? Нет. 6 лет, а в 7-й год, субботний год, должен был быть отпущен на свободу. Где-нибудь еще у каких-нибудь народов такое правило было? То есть Бог постепенно, не резко, не скачком, вот как Иисус Христос, Он стал таким, как мы. Ходил среди нас, жил среди нас и своим примером показывал, да, как мы можем жить, что нам нужно делать. Здесь Бог делает точно так же. Бог не одобряет институт рабства на земле, но Он не хочет разрушить все сразу. Мы тогда просто не поймем, что произошло. Если бы Он дал повеление израильтянам, пусть у вас не будет вообще рабства, они поняли? Если бы они поняли, Он бы так и сказал, наверное. Но для них это было дико, потому что они в этом выросли, они в этом жили. Поэтому Он не сходит на их уровень. Но это некое отступление, потому что вопрос имеет, ну, этот вопрос задают, почему Бог вообще допускает такое. Вот. Я бы хотел обратить внимание на один момент в этом отрывке. То есть мы уже сказали, что, вернее, мы прочитали в Библии, что 6 лет раб мог, должен был быть у своего господина, если уж он попал к нему туда, а в 7-й год господин должен был отпустить раба, еврея. Но было одно исключение. Обратили внимание, да? Если раб говорит, мне хорошо здесь, я хочу остаться с тобою, то существовала процедура, да, по исполнению которой, что происходило с ним, с рабом? Он оставался уже как до следующего 7-го года? Или, может быть, до юбилейного года? Навсегда. Но это происходило как? По желанию его господина? По его собственному желанию, добровольному выбору. Но почему в Библии вообще отношения верующего со Христом сравниваются с рабством? Вот Павел говорит, раб Божий, да, или Павел раб Иисуса Христа. Почему он вообще это сравнение проводит? Правомерно ли такое сравнение? Наших отношений с Богом как рабство. Какими особенностями характеризуется положение раба? Вот давайте посмотрим. Во-первых, он полностью подчинен своему господину, да? Во-вторых, он полностью зависим от своего господина. То есть он не имеет ничего своего. Все, что у него есть, одежда, пища, кровь, все это принадлежит кому? Его господину. Собственности у раба нет. Время раба. Вот слуга, например, да, он тоже служит, да, он тоже прислуживает господину. Но в чем разница между слугою и рабом? Слуга работает с 8 утра до 5 вечера. Остальное время он может делать все, что хочет. Раб с 8 утра до 5 вечера своему господину принадлежит. То есть все время раба принадлежит его господину. На самом деле даже сама жизнь раба, вот в рабовладельческой системе, она принадлежит господину. Скажите, это вам ничего не напоминает? Все, что мы сейчас перечислили. Полное подчинение господину, полная зависимость от господина, отсутствие собственности своей, которая моя собственность, время, которое мне не принадлежит, а принадлежит тоже господину, и даже жизнь принадлежит господину. На что это похоже? На самом деле именно такой степени зависимости от Него и ожидает, и хочет от нас Бог. Вернее, правильнее сказать, чтобы Он хочет, чтобы мы осознали, что наша зависимость от Него именно такая. То есть на самом деле так оно и есть. Мы являемся творением Бога. Мы полностью зависим от Него. Сама жизнь наша, она не наша собственность. Она признаем мы это или не признаем, но жизнь дается нам. А да Богу, Он господин нашей жизни. У нас нет ничего своего, вот мы в субботней школе сейчас это изучаем. Да опять же, признаем мы это или не признаем, но ничего своего у нас нет. Все, что у нас есть, все это, сегодня вот сестра Любовь говорила нам об этом, да все это оплачено нашими какими-то средствами. Все это оплачено кровью Иисуса Христа. Это Его. Он Творец, и Он искупитель. Он это все создал, и только благодаря Его жертве мы вообще живем и движемся и существуем. То есть все принадлежит именно Ему. И наша жизнь в том числе принадлежит Ему. И Бог хочет, чтобы мы осознали это, понимали это. Один из примеров вот раба Господня, вот в Библии, если посмотреть, можете вы привести такой яркий пример служения, вот раба в хорошем смысле, полностью подчиненного своему господину? Иосиф, да. Езекия, царь в смысле. Езекия, да? Да. Кто? Авраам тоже свою зависимость от Бога полную признавал, да? Вот я хотел бы очень кратко остановиться на примере, еще одном примере. Это пример пророка Иезекииля. Помните? Насколько полным было его подчинение Богу. 4 глава книги пророка Иезекииля. Помните, Бог дает ему приказ лежать на одном боку сколько дней? 390. 390, больше года на одном боку. А когда он закончит лежать на этом боку, он еще должен 40 дней лежать на другом боку. При этом в пищу он должен был употреблять приготовленную, даже вот как-то неудобно говорить на чем. Помните, да? И на человеческом кале. И когда Иезекииль это услышал, он взмолился Господу, говорит: я не могу это, я никогда скверного и нечистого ничего не употреблял. И Господь снисходит к этой его просьбе, говорит: хорошо, на коровьем навозе будешь себе пищу готовить. Такое послабление, да? И скажите, Иезекииль это выполнил все? Его Бог заставлял это делать? Это был его выбор. Он подчинился Богу. Мало того, 12 глава книги пророка Иезекииля, я сейчас не читаю, но вы можете это прочитать потом. Вот первая история записана в 4 главе, а вторая в 12 главе, когда Бог... Кстати, уж раз мы об этом упомянули, зачем это все нужно было делать-то? Вы помните? Да, это все были образы для народа израильского, потому что они уже не понимали, то есть словами они не понимали. Бог говорит, у них, говорит, есть глаза, но не видит, у них есть уши, но не слышат. Хотя бы вот так вот, пусть они обратят внимание и поймут, да, вот через такие странные действия. 390 дней это беззаконие дома Израилева, 40 дней, день за год, помните это вот правило, день за год я определил тебе, 40 дней или 40 лет это беззаконие дома Иудина. А то, что они, извиняюсь, пищу такую будут есть, и кроме того, там еще говорится о том, что пищи совсем немного он должен был есть, и воды совсем немного пить, о чем это должно было говорить? О том, что им за их беззаконие им придется очень туго, и с едой, и с водой. Вот, так оно в конце концов и произошло. В 12 главе книги пророка Иезекииля Бог говорит: собирайся перед глазами их, собирай свои вещи, да, собирайся, переселяйся перед глазами их. И чтобы переселиться, как Иезекииль должен был выйти через дверь? Он должен был стену своего дома проломать, то есть еще и дом свой разрушать. Вот, для того, чтобы... Для чего это нужно было? Так оно и произошло. Вы помните, как царь Сидекия из Иерусалима убегал, когда город уже был взят Навуходоносором? Они разломали крепостную стену и попытались уйти, но у них ничего из этого не получилось. Бог дает, опять же, наглядное свидетельство об этом, предупреждение. Но мы-то хорошо, мы понимаем, вот Господь наглядные примеры показывает, но каково пророку-то было? Вот подумайте о том, как ему это все было делать. Собственный дом, собственную стену ломать. Но он подчиняется беспрекословно. И самое, наверное, тяжелое, что там человеческий кал или что стена. 24 глава книги пророка Иезекииля, когда Бог говорит: я заберу у тебя утеху очей твоих. И через какое-то время, там буквально через несколько дней, умирает его жена. А Бог ему говорит: когда она умрет, да, ты не плачь по ней, траура не устраивай по ней. Вот это как? Иезекииль это тоже было свидетельством, это тоже был как бы вот такой наглядный пример для израильтян. Но насколько это, наверное, тяжело было пророку, однако он подчиняется беспрекословно этому. То есть вот он действительно осознает, что он полностью подчинен Богу и что он зависит от Него полностью. И он сознательно выбирает, Бог не заставляет его. Иезекииль может отказаться, но он не отказывается. Он сознательно выбирает здесь послушание Богу и делает все так, как говорит ему Господь. Вот действительно полная отдача Богу. Но когда читаешь эти строки, 4 глава Иезекииля, 12 глава, 24 глава, действительно возникает вопрос, но все-таки быть рабом Господним, благо ли это? Вот посмотришь на Иезекииля и кажется, как-то тяжко, да. Благо ли это? Или все-таки нет? Почему благо? Вы знаете, что нас очень часто удерживает от подчинения Богу? Вот не знаю, согласитесь вы со мной или нет, у вас это бывает? Мы все время думаем, а вдруг Бог попросит чего-то такого, чего я не хочу, что мне не нравится, что я делать не хочу, что я не желаю делать. И вот мы как бы думаем, что мы знаем, что для нас хорошо, что для нас благо. А вдруг Бог попросит чего-то, что, как я думаю, для меня благом не является. И из-за этого мы порой даже в молитвах задумываемся, да, вот просить ли о том, чтобы воля Божия была надо мной, а вдруг Его воля будет для меня совсем неприятная, по крайней мере, в данный момент. Но на самом деле, действительно, рабство Бога – это высшее благо. То есть наше рабство Богу – это высшее благо. Почему? Давайте посмотрим. Что из себя представляет вообще жизнь христианина? Для меня, я когда смотрю на жизнь, нашу жизнь, на свою жизнь, мне кажется, что жизнь христианина – это хождение по лезвию бритвы. Что я имею в виду здесь? Как легко в какой-то момент уклониться во вседозволенность или наоборот в фанатизм. Как легко уклониться, когда вот идешь по этому жизненному пути, либо в чрезмерную суровость, либо в чрезмерную мягкость. Как легко уклониться либо в либерализм, либо в фарисейство. Вот мы все время идем вот между этими двумя этими крайностями, да, и грань между правильной дорогой. Вот почему Христос говорит, что выбирайте какой путь? Узкий. Он действительно очень узкий. Стоит шаг влево, шаг вправо, и мы оказываемся где-то в крайности, либо в одной, либо в другой. И вот как пройти по этому узкому пути? Можем ли мы пройти по нему сами, если не отдадим свою жизнь полностью Богу? Есть ли у нас, достаточно ли у нас разума, достаточно ли у нас мудрости, достаточно ли у нас знания для того, чтобы пройти по этому пути самим? Нет. Так что нам остается тогда? Только подчиниться Ему полностью, да? Если я не знаю, как перейти через болото, а кто-то говорит мне, я знаю, как через него перейти, здесь есть узкая тропинка, и я тебя переведу через это болото, но чтобы не свалиться с этой тропинки, потому что с одной стороны и с другой стороны топь. И если сделаешь неправильный шаг, то упадешь в эту топь и утонешь. Я тебя переведу, но что тебе нужно для этого? Вот куда я наступаю, туда и ты наступай. Тогда перейдешь. Скажите, это рабство? В каком-то смысле рабство. Я полностью подчиняюсь этому человеку, да, который мне это предлагает. Но с другой стороны, если посмотреть, а если я скажу, я свободный человек, я не собираюсь тебе подчиняться, я пойду так, как мне хочется, чем это кончится? Он знает, как... В чем разница между мной и им? Он знает, как идти, а я не знаю. И если он хочет мне помочь, то с моей стороны совершенно естественно будет, поскольку он знает, как идти, подчиниться ему полностью. Господь нам говорит, я знаю, как вас довести до небесного Иерусалима. Я знаю, как привести вас на небо. Вы этого не знаете, но я знаю. Но для того, чтобы я мог вас довести до туда, что вы должны делать? Идти за мною след в след. следовать за Агнцем, помните книгу Откровения, куда бы он ни пошел. Благо рабство, вот такое рабство, это благо или зло? Благо. Преобразование характера, приготовление его для царства славы. Можем мы его совершить сами? Скажите, а когда это преобразование характера должно совершиться? Многие люди считают, что вот когда Христос придет, тогда он пальцем щелкнет, и мы сразу все станем святыми. Имеется в виду безгрешными. И характеры наши сразу преобразятся. Вы можете сказать, почему это не так? В Библии есть этому подтверждение? Даже до дня Иисуса Христа, послание к филиппийцам. Да, совершенно верно. Еще одно место, которое говорит об этом, это послание к евреям, 9 глава, 28 стих. Наверное, вы тоже его хорошо знаете. Евреям, 9 глава, 28 стих. «Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». А когда очищение греха должно произойти? Да. Скажите, сами мы можем этот процесс совершить? Мы можем сами себя приготовить к царству славы? Не можем. А кто это может сделать? Господь говорит, невозможное человеком. Помните, его ученики спросили? Он говорит, труднее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому в Царство Небесное. А ученики его спрашивают, кто же тогда может спастись? И что им ответил Христос? Человеком это невозможно, Богу все возможно. То есть мы сами этого сделать не можем, но Бог может это сделать в нас. Но чтобы он это сделал, что от нас необходимо? Чтобы он преобразовал нашу жизнь, что от нас необходимо? Прежде всего, нужно отдать ему эту жизнь, как мы говорим, на блюдечке с голубой каемочкой, чтобы он ее целиком взял и полностью ей распоряжался. Рабство? Рабство. Благо или зло? Благо. Смогу ли я дать отчет Богу за управление веренными мне благами? Вот возвращаясь опять к теме субботней школы. Смогу ли я дать Богу отчет за то, как я распоряжаюсь тем, что мне дано, если не признаю, что все, что у меня есть, получено от руки Божьей и принадлежит Ему? А ведь это тоже черта рабства, да? Раб не имеет ничего своего. Все, что он имеет, принадлежит его господину. Но если я собираю все для себя и не признаю, что это все Божье, смогу ли я дать отчет Богу за это? Нет, не смогу. Иисус Христос поставил перед церковью задачу, да, помните великое поручение Евангелия от Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века». Сможем ли мы выполнить это поручение, свидетельствуя о Господе как должно, если не будем рабами Господними? Если не подчинимся полностью Ему, не отдадим свою жизнь Ему, не признаем, что все, что есть у нас, даже сама жизнь, принадлежит только Ему? Никогда не сможем. Ведь это свидетельство и нес пророк Иезекииль, подвергаясь таким лишениям. И написано, апостол Павел в послании к евреям пишет, они взирали на... То есть, перенося эти лишения и трудности в этой жизни, они взирали на то, что их ждет впереди. Да? Бог говорит, я приведу вас туда, я доведу вас до туда, если вы подчинитесь мне здесь, если вы будете мне рабами здесь, на земле. И рабами не потому, что он хочет господствовать над нами, и властвовать над нами, и распоряжаться нами, а рабами потому, что он хочет нас привести в Новый Иерусалим. И он знает, что сами мы туда не дойдем. Единственный путь, по которому мы туда можем дойти, это полностью подчинившись Ему. Уже сейчас видно, что хорошо ли, плохо ли для нас рабство Богу, но оно просто необходимо, если мы хотим достигнуть вечной жизни и выполнить поставленную Богом задачу. Если мы хотим дойти до Нового Иерусалима, то без этого нам просто эту задачу не выполнить. Но все-таки необходимое условие. Без этого никак нельзя. Но вот внутреннее чувство наше. Мы должны через, понимая, что без этого никак нельзя, через себя, перебарывая себя, подчинять себя Богу. Да? То есть вот как бы оно с одной стороны нужно, но с другой стороны нам так не хочется этого делать. Да, когда раб свое ухо давал господину, чтобы тот проколол его, да, у дверной притолоки. Он ведь это делал не потому, что ему так не хотелось, но он вот все-таки это делал. У него была возможность уйти, но он говорил: «Я, мне хорошо здесь, я люблю тебя, я хочу остаться в этом доме, это мой выбор, я так и хочу сделать». Вы знаете, древнегреческий философ Аристотель как-то написал трактат о государстве, о государственном устройстве. И вот он там рассматривает некоторые типы государственного устройства. Ну, в частности, он рассматривает тиранию, он рассматривает так всеми любимую сейчас демократию, и он рассматривает абсолютную монархию в том числе. И вот из этих трех типов государства, вы знаете, какое он считает лучшим? Вот вы так все сразу ответили, вы с этим согласны? А как? Нет, не согласны, да? Демократия все-таки лучше. Наверное, на тиранию все-таки никто не согласится, но, наверное, демократия все-таки лучше, чем абсолютная монархия. Ну да. Вот. Ну, на самом деле он действительно признает самым лучшим устройством государства абсолютную монархию. Правда, оговаривает при этом, что монарх должен быть мудрым, добрым, справедливым и сильным. Вот, понимая это, что в земной жизни таких монархов, если и найти, то, наверное, раз в столетие, если не в тысячелетие, да, он оговаривается, что, наверное, все-таки идеальное правление – это правление, в котором функции монарха делегированы как бы на группе мудрейших и достойнейших граждан. Но это не демократия, там выборов никаких нет. Вот. То есть, как бы вот эти функции монарха выполняют самые достойные граждане государства. Вот. И только потому, что он действительно понимает, что ну, такого монарха еще поискать, да? Но, вы знаете, можно ведь с ним согласиться. На самом деле государства процветали в наибольшей степени именно тогда, когда у руля государства стоял мудрый, добрый, сильный монарх. Да, царь, император, там, назовите как угодно, да? Вот. Но это происходило так редко. А у нас ведь есть такой монарх. У нас ведь есть такой господин. Мы имеем его в Боге. Это действительно самое лучшее устройство, самое лучшее правление, которое только может быть. Да? А подчиненные абсолютного монарха, они, в общем-то, все являются его рабами. Но скажите, они разве от этого страдают, если он мудрый, добрый, справедливый, честный, сильный? От этого, наоборот, благо всем получается, да? И еще раз я повторю, именно такого монарха мы имеем в небесном государстве. Рабство ему совсем не тяжкое бремя. Наоборот, это высшее счастье, которое только может быть. Здесь как раз самое время вспомнить, мы все говорили о как бы того, чего раб лишен, но ведь раб не только чего-то лишается, он ведь и что-то приобретает. Того, что нет ни у кого другого. Во-первых, раб находится под защитой своего господина. Он ему принадлежит, господину, и господин защищает его, как свою собственность. И, можно сказать, как бы перевернуть один из пунктов с ног на голову или, наоборот, с головы на ноги. Мы говорили, что жизнь раба полностью принадлежит господину. Да? Но ведь это означает, что господин и управляет, и отвечает за жизнь своего раба, да? И когда господином является сам Иисус Христос, который настолько возлюбил нас, что отдал за нас свою собственную жизнь, тогда в жизни его рабов действительно исполняются слова обетования. слова, которые сказал Иисус Христос. Помните Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. «Мир мой даю вам, мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Как обрести этот мир? Когда мы свою жизнь отдаем в рабство Богу. Другого пути нет, чтобы этот мир приобрести. Почему? Потому что если я раб Божий, то тогда стоит ли мне волноваться за свою жизнь? Она мне не принадлежит. Она принадлежит Ему. Он ей управляет. Он за нее отвечает. Он ей руководит. И все последствия, которые происходят в моей жизни, это что такое? Это то, что Он допускает, да, в моей жизни. Что мне тогда остается? Есть ли за что волноваться? Есть ли за что переживать? Если да, живи, можно жить спокойно и сказать: «Господи, Ты взял мою жизнь, я Тебе ее доверил, управляй ей так, как угодно Тебе. Следствия какие-то будут, это тоже Твоя забота, это тоже Твоя задача. Я все, я уже не управляю ничем, я Тебе отдал все». На самом деле только так мы и можем приобрести мир. И рабство Господу, оно действительно благостно, потому что сам Христос говорит, помните, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, возьмите рабство мое», можно сказать, да, «на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, потому что рабство мое», я заменяю слова, какое? «Благо и бремя мое легко». И вот мы как раз приходим к, может быть, самому важному вопросу. Он сказал: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Если мы хотим все-таки, мы уже спрашивали о примерах из Библии, рабов Божьих, да? Наверное, самый главный, самый яркий, самый полный пример раба Божия. Кто это будет? Сам Иисус Христос. А Он где-нибудь назван рабом в Библии вообще? Нигде не назван? А давайте мы откроем книгу пророка Исаии, 52 главу. Книга пророка Исаии, 52 глава, 13 стих. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится». Если мы дальше почитаем, о ком тут речь идет? 53 глава, 11 стих, это уж точно. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, кто? Раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Назван он рабом? Назван. Почему? В чем это проявилось, что он раб? Да. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. 5 глава, 30 стих. Слова самого Иисуса Христа. «Я ничего не могу творить, — говорит он, — сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». То есть он, все его дела были подчинены чьей воле? Его воле? Или он отдал свою волю другому? Он говорит: «Я ничего не творю сам от себя. Все, что я делаю, я творю по воле пославшего меня Отца». 6 глава, 38 стих. Дальше можно смотреть здесь. Он много говорит об этом же самом. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Дальше идем. 8 глава, 28, 29 стихи. «Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Христос, обладая божественностью, будучи Сыном Божиим, имея жизнь в самом себе, не заимствованную, а изначальную, что Он делает? Он, его Бог сделал своим рабом вот при воплощении? Нет, Он говорит: «Я имею власть отдать жизнь мою и власть имею опять принять ее». Так вот, он этой властью он отдает свою жизнь кому? Своему отцу. Он говорит: «Я хочу, Отче, я пришел исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце. Я отдаю свою жизнь, я отдаю себя в рабы Тебе». То есть, и это рабство, если уж говорить полностью, ну, самый яркий пример этого, это, как по-вашему, что? Какой эпизод в его жизни? А мне кажется, и даже еще есть ярче эпизод, чем крест. Гефсимания, да, совершенно верно. Помните, евангелист Лука описывает, может быть, наиболее так, ну, образно, наиболее красочно этот эпизод. Лука, 22 глава, 41-44 стих. Здесь говорится: «И сам отошел от них, от учеников своих, на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: „Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу свою мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет“. Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Откуда эта кровь взялась? Сейчас ученые уже, да, от невообразимого просто напряжения. Напряжение такого, которое представить себе невозможно, начинают лопаться капилляры. И вытекает кровь через поры наши. Да? То есть вот здесь написано просто, находясь в борении. Как бы, ну, просто слово. Но мы видим, в каком, какой силы было это борение. Что уже его физическая природа, человеческая природа, она просто не выдерживала уже этого напряжения гигантского. И все-таки мог он оставить все. Мог он сказать: «Я не могу больше». Мог. Мог бы его кто-нибудь осудить за это? Нет. Мы понесли бы справедливое наказание. Получили бы то, что мы заслужили. Но он, несмотря на все это борение, что он говорит? Самое главное: «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Вот почему апостол Павел говорит об Иисусе Христе. Послание к Филиппийцам, 2 глава. Помните эти стихи? Я хочу все-таки их прочитать. С 5 стиха. «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Посему, а что, он смирил себя, причем смирил не просто на словах, не просто частично, не просто какими-то своими действиями, а он смирил себя как? Подчинил себя как? Сделался рабом как? До конца. Дальше уже никак нельзя. До смерти и смерти, не просто смерти, да, а смерти позорной, смерти преступника, самого ужасного преступника. На крестах распинали, это была, по-нашему, если говорить, высшая мера наказания в Римской империи. Он смирил себя, он подчинил себя отцу. Но чем это все закончилось, это его рабство? Закончилось ли оно смертью? Написано: «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Рабство Богу ведет к чему, в конце концов? Как мы видим, к падению или к возвышению? Потому что задача Божия состоит в том, чтобы возвысить нас. Не в том, чтобы унизить нас. Не в том, чтобы в грязь нас окунуть. Не в том, чтобы сказать: «Вы рабы». В плохом смысле этого слова. Рабство Божие, оно заключается в том, чтобы поднять нас, чтобы возвысить нас, чтобы привести нас к высшей славе. И мы видим, это произошло с Иисусом Христом. Он первенец, да, как Библия говорит о нем из умерших. И то же самое произойдет и с нами. Это справедливо и по отношению к нам. Ну и последний вопрос, который я сегодня хотел бы рассмотреть. А многие люди на самом деле так и рассуждают. Вот мы сегодня говорили, рабство, раб Иисуса Христа, да? Можно сказать, еще упомянуть, и мы тоже про это знаем, что есть другой тип рабства. Есть рабство, раб Божий, да, а есть раб греха. Это тоже рабство. И человек говорит, а вы знаете, я не хочу быть ничьим рабом. Я не хочу быть ни рабом Божьим, я не хочу быть ни рабом греха. Я хочу жить сам по себе, быть господином самому себе. Я не хочу ни в то рабство, ни в это рабство, я хочу оставаться свободным. Можем мы так сказать? Сказать можем, но какова реальность? Давайте мы еще одно место из Священного Писания прочитаем. Тоже слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 31 стиха. Иоанн, 8 глава, с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Вот они отвечают ему примерно так же, как вот мы сейчас говорили. Ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им, истина, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. О чем говорит здесь Иисус Христос? Фактически, если подумать над Его словами. Делающий грех есть раб греха. А кто делает грех? Есть люди, которые не грешили бы? То есть, на самом деле, все согрешили, лишены славы Божьей. Таким образом, кем мы по умолчанию являемся? Мы уже являемся рабами. Мы можем сколько угодно рассуждать о том, что мы свободны, как они рассуждали, мы не были рабами никому никогда. Но на самом деле истина состоит в том, что мы уже являемся рабами. Рабами греха, рабами смерти. И вторая истина, только Бог может освободить нас от этого рабства. А мы уже с вами говорили, для того, чтобы Он это сделал, кем мы должны стать? Его рабами. Мы либо рабы Божьи, либо рабы греха. Третьего не дано. По сути, наша свобода выбора, мы часто о ней рассуждаем, да, говорим, у нас есть свобода выбора, но она сводится всего лишь к одному выбору. Мы либо выбираем рабство Богу, либо выбираем рабство греху. На этом наш выбор заканчивается. Потому что если мы выбираем рабство греху, грех уже не будет. Мы рабы становимся, мы уже не принадлежим себе. И грех не будет нас спрашивать, хочу я этого делать или не хочу. Он просто будет заставлять нас это делать, как наш Господин. Если мы выбираем рабство Богу, вот рабство Богу отличается тем, что мы не можем, как бы нам хотелось, да, раз и навсегда, сказать, я хочу быть рабом Господним, и все. Но мы живем на этой земле и живем в состоянии войны, великая борьба идет, да, нам этот выбор нужно делать постоянно. Но если мы подчинили себя Богу, то тогда мы опять же не принадлежим сами себе, да. В чем разница? Тогда. А разница очень простая. Рабство Божие, мы уже сказали об этом, это благо. Потому что основание этого рабства – любовь Божия к нам. И ведет это рабство, как мы уже сказали, к вечной жизни. Рабство греха – наихудшая форма рабства. Почему? Потому что основание этому рабству, основание этой форме – что? Ложь. Главное основание – ложь. Обман. И ведет это рабство к вечной смерти. Какое рабство я избираю сегодня? Рабство любви и жизни или же рабство греха и смерти? Мы свободны в этом выборе, но еще раз говорю, после того, как мы его сделали, мы уже не можем изменить последствия своего выбора. Бог призывает нас. Этот призыв звучит к нам из 3500-летней давности. И он, хотя и был произнесен 3500 лет назад, но он такой же актуальный, наверное, даже более актуальный, чем тогда, когда он был произнесен. 30 глава Второзакония с 19 стиха. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложила я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвою обещал отцам нашим Аврааму, Исааку и Иакову дать тебе. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое». Как я откликаюсь на этот призыв? Какой выбор я делаю? От этого зависит моя вечная участь, и к этому выбору нельзя подходить спустя рукава. У нас нет третьей стороны. Мы либо рабы Божии, либо рабы греха. И как было бы хорошо, если бы о каждом из нас сегодня можно было бы сказать: «Се, раб или раба Господня». Аминь. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы рабы Твои, но Ты называешь нас и сынами Своими, потому что рабство Тебе, оно основано на любви, прежде всего на Твоей великой любви к нам, любви, которую Ты показал нам в Иисусе Христе, Господе нашем, рабе Твоем. Помоги нам, Боже, осознать всю благость подчинение Тебе. Даже тогда, когда мы боимся, когда нам кажется, что, может быть, Ты попросишь у нас чего-то, что нам не понравится, помоги нам осознавать, что мы немощные люди, что мы не видим того, что нас ждет впереди, а ты всевидящий и вселюбящий. Ты знаешь, как нас провести к новому Иерусалиму, к царству славы Твоей. И Ты ведешь нас по этому пути. Помоги нам, Боже, идти за Тобой след в след, не сворачивая ни направо, ни налево. Помоги, Господи, чтобы о каждом из нас можно было также сказать: мы рабы Твои. Слава Тебе и хвала да пребудет вовек. Аминь.